Я рад приветствовать вас, дорогие друзья, дорогие гости нашей церкви, братья и сестры. Может быть, кто-то вообще как-то случайным образом сюда попал. И мне выпала честь открыть эту конференцию, которая называется «Как решено возрастать в Иисусе Христе». Вся наша конференция будет посвящена теме духовного роста. Это очень интересная тема. И наша цель в конце этой конференции, какую мы должны ставить каждому себе, каждый себе должен ее поставить, мы должны знать, как нам расти во Христе, и более того, мы должны прилагать все усилия, чтобы расти. Я хотел бы, чтобы на открытии этой конференции мы открыли с вами один из интереснейших текстов, который говорит о духовном росте. Это послание филиппийцам, 2 глава, 12-13 стих. Послание апостола Павла к филиппийцам. Пожалуйста, откройте, потому что все наши размышления дальнейшие о духовном росте, какие-то замечания мы будем строить именно на этом стихе. Я хотел бы, чтобы вы открыли свои Библии. Апостол Павел говорит: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Очень интересный стих. И когда вы его читаете, здесь вроде бы нет ничего непонятного касательно русского языка. Но когда вы начнете задавать вопросы, простые вопросы, начнете подходить к верующим и задавать: «Слушай, а что это, о чем этот текст конкретно говорит? Что я должен делать?» И представьте себе меня, я такой думаю: «Ну дай поисследую, что люди скажут». Ходил по всем, по молодым, по старым, уже кто давно в церкви, кто не очень. И знаете, я спрашивал, и в моей голове назрела одна очень интересная ассоциация. Ассоциация с русской народной сказкой. Знаете, какое ее название? «Пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что». Помните историю того героя? Может быть, кто не знает, я вам напомню. Там есть интересное вступление, как этот Андрей Стрелец нашел себе замечательную красивую жену. Там было чудесным образом все устроено. И у этой истории есть замечательный финал, когда он сражается с царем и побеждает царя, и в конце концов он восходит на царство. Но все, что находится в середине этой истории, это то, как царь пытается отобрать у него эту жену, придумывая ему различные задания. Если помните, он дает ему три задания и говорит: первое задание – сходи на тот свет, узнай, как батюшка царь там поживает. И он выполнил с помощью своей жены это задание. Потом нужно было ему поймать какого-то кота. Я сам не знал, что там история про кота была, но был там кот. Он поймал какого-то кота баюна и принес его. И царь не останавливался. Он настолько хотел заполучить его красавицу жену Марию царевну, что он придумал ему название. Придумал ему задание. Сказал: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. И вот тут возникла проблема. Он рассказывает своей жене об этой ситуации. Жена тоже не знает, что делать. Она выходит в лес, зовет птиц, спрашивает у птиц, где это найти птицы, не знает. Вызывает каких-то великанов. Великаны относят ее в море, в океан. И она спрашивает у рыб, и рыбы не знают. И знаете, она дает ему клубочек в результате. Говорит: вот иди, куда клубочек тебя приведет, туда, и там и узнаешь. И перевел его этот клубочек, знаете, куда? К Бабе-Яге. И Баба-Яга хотела его съесть. Он говорит: ну ладно, погоди. В результате долгого их разговора выясняется, что Баба-Яга его теща. Ну и зятя она повидала. Рассказывает он ей о своем вопросе. Она говорит: я не знаю, нужно пойти к лягушке сходить. Пошла она к лягушке какой-то, которая живет более 300 лет. И что происходит? Лягушка говорит: я знаю, где это. Слушай, ему нужно взять меня, положить в кувшин с парным молоком, отнести куда-то к огненной реке, и вот он, бедный этот наш Андрей стремится к этой огненной реке, принес лягушку. Лягушка говорит: залази на меня. Он говорит: не знаю, как на тебя залезть, ты маленькая очень. Он говорит: ничего, залази, держись. И вдруг эта лягушка начинает увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Три раза его спрашивает, крепко ли он держит. Он сказал: крепко держусь. И потом она перепрыгивает огненную реку и говорит: вот тропинка. Пойди, там будет дом, не дом, изба, не изба, дворец, не дворец. И там ты найдешь то, незнамо что. И знаете, вот эта вся история, она очень похожа на те ответы, которые я собирал касательно духовного роста и касательно этого стиха. Многие что-то куда-то говорили, какие-то направления, и вот иди, иди, иди. И мы очень часто похожи на этого Андрея Стрельца, знаете в чем? Что мы знаем маломальские ответы на какие-то богословские вопросы. Может быть, сложные богословские вопросы. Мы можем размышлять на великие философские темы. Но когда заходит речь о духовном росте, и касательно вот этого стиха, как вы объясните, кто живет вашей христианской жизнью, вы или Бог? И у нас нет ответа. От ответа на этот вопрос зависит, будем ли мы духовно расти. Посмотрите еще раз на эти стихи. Здесь для нас не сокрыт главный призыв. Совершайте свое спасение. Вы совершаете свое спасение. Но что он означает, этот призыв? К чему он призывает каждого из вас? Еще, когда я исследовал этот вопрос, исследовал историю нашей церкви, когда подошел к этому призыву, я вспомнил об одном старце, который был в этой церкви. Я узнал о нем от другого старца, который мне рассказал. И у него была очень... хорошая проповедь, одна из моих любимых, вот по примеру его я сейчас хочу поступить. Знаете, у него был один любимый текст. Два ученика шли в Эммаус. И он, когда его вызывали проповедовать, он всегда проповедовал на этот текст. Два ученика шли в Эммаус. И в его проповедь была сильнейшая, все плакали. В его проповеди было всего три пункта. Первый пункт был таким. Заметьте, два ученика шли в Эммаус. Ни один, ни три, ни четыре, ни пять, ни шесть. И продолжал так, пока до 12 не дошел, говорил, но два ученика шли в Эммаус. Второй пункт, он говорил, подождите, заметьте, они шли в Эммаус, они не ехали на повозке, они не скакали верхом, их не несли в карете, и так долго-долго, сестры уже плачут, старец плачут, сильная проповедь. Вот, и он не останавливался. И он не останавливался, дожимал народ. Каким образом? Заметьте, третий пункт его был. Они шли в Эммаус. Заметьте, не в Иерусалим, не в Колоссы, не в Филиппы. И перечислял различные города, какие он только знал. И такая была проповедь. И всякий раз, когда его приглашали, он говорил эту проповедь. Конечно же, было интересно, от чего там старец, конечно, плакали. Ну вот я хотел поступить таким же методом. Заметьте, что здесь сказано «вы». У нас опущено это, но здесь явно делается акцент. «Вы совершаете свое спасение». Не кто-то за вас должен его совершать. Ни ваши родители, ни ваши одноклассники, ни ваши одногруппники, ни ваши дети, ни ваша бабушка и дедушка, ни ваш пастор. А вы должны совершать свое спасение. Заметьте, что здесь сказано «совершайте свое спасение». Здесь сказано «не зарабатывайте свое спасение». Здесь сказано, не сказано нам, что мы должны искать наше спасение, но мы должны его совершать, прилагать все усилие и все старание. Этот глагол, он носит такую нагрузку. Его в данном контексте лучше понимать как «проявляйте свое спасение». «Проявляйте то, что у вас уже есть». Во многих английских переводах, многие из вас, может быть, уже читают и на английском, там стоит слово «work out». Для многих из молодых, уже из молодежи, оно очень известное. Знаете, когда какой-то профессионал своего дела, какой-то известный, например, фотограф, он открывает двери своей мастерской и приглашает желающих, обычно за деньги, и он показывает, как он работает. То есть он показывает, кем он является для других людей, проводит определенный мастер-класс, этот определенный воркаут. работает для других людей. Также и здесь это слово носит назначение «проявляйте свое спасение». Прилагайте все усилие, чтобы показать, что у вас есть, что вы спасенный человек. Также там сказано «совершайте ваше спасение». Мы любим совершать спасение всех окружающих нас людей. Сказать, где ты не прав, где тот не прав, этот не прав, обсудили, все, договорились. Но здесь сказано «совершайте ваше спасение». На вас лежит эта ответственность. Если вы посмотрите целиком на все это послание к филиппийцам, то вы поймете, что этот призыв очень актуален. Актуален для каждого из вас. Если вы подумаете, ну, для чего он это здесь пишет? Почему важно совершать свое спасение? Почему важно проявлять свое спасение? И мы можем отметить несколько причин, почему это важно. Приносится слава Христу и Богу. Если вы посмотрите первую главу, 11 стих, «Вы, будучи, да, вы были исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Когда вы будете совершать этот процесс, слава будет возноситься кому? Богу. В этом нуждается ваша церковь. В этом нуждается ваша церковь, чтобы вы совершали свое спасение. Вы посмотрите контекст. В контексте у них есть определенные ссоры, определенные распри, которые есть в церкви. И он им дает таблетку, как от них нужно избавляться. Как? Вы должны духовно расти. Вы должны духовно расти. В этом нуждается окружающий вас неверующий мир. Откуда я это знаю? Заметьте, что контекст также говорит о благовествовании, о том, что люди начинают благовествовать. Какого Христа вы им показываете? Совершаете ли вы спасение? И в конце концов, в этом нуждаетесь и вы сами. И мы об этом очень много скажем. Совершайте свое спасение. Вы спросите, как такое может быть? Как так много может быть завязано на одном вот этом повелении? И оно влияет на многие сферы нашей жизни, нашей христианской жизни. Я хотел бы, чтобы мы, помня этот призыв, совершайте свое спасение, посмотрели на четыре его составляющих. Четыре его составляющих. Что нам необходимо для того, чтобы совершать спасение? Что нам необходимо понимать? Прежде всего, нам необходимо духовное рождение. Духовное рождение, возрождение. Посмотрите, как начинается 12 стих. «Итак, возлюбленные мои». Апостол Павел пишет не всем людям в этом мире. Апостол Павел пишет конкретной церкви. Он пишет верующим людям. Это повеление не дано неверующим. Это повеление дано верующим людям. Это важно отметить. Призыв духовно расти направлен к тем, кто был духовно рожден. Неверующий человек не может исполнить этого повеления. Отметьте для себя, как и никакого другого повеления Писания. Неверующий человек не может исполнить. Ну, конечно же, мы знаем, одно ему нужно исполнить. Покайся и веруй в Евангелие. Мертвый человек не может расти. Все неверующие люди в духовном плане мертвы, и об этом говорит нам апостол Павел, он не скрывает от нас. Мы знаем, что мертвое дерево не может приносить плоды, оно не может показывать то, что оно живое. Вы можете прилепить на себя хорошие плоды, выдавать, показывать перед людьми, выдавать себя за кого-то другого, а конкретно за верующего человека. Но знайте, что скоро эти плоды увянут, и ветра жизни, они сотрясут это дерево. И вы покажете свое настоящее лицо. Величайший самообман – думать, что тебе нужно расти, но не быть возрожденным человеком. Здесь можно дальше не ходить. Можно вообще остановиться. Нам нужно дать себе ответ на один вопрос. А верующий ли я человек? А духовно ли я рожден? А понимаю ли я Евангелие? Спасенный ли я? Был ли в вашей жизни момент, когда вы осознали, что вы ничего не можете дать Богу, чтобы спастись? Был ли в вашей жизни момент, когда вы осознали Божью святость и то, что вы грешный человек? И не только осознали, но раскаялись пред Богом и пришли к Нему с покаянием, уповая на Иисуса Христа, который один умер, праведный за неправедных, и в котором только в Нем одном есть настоящее спасение. Если вы осознаете и видите в вашей жизни плоды вашего покаяния, видите, что был момент, и да, вы рожденный человек, то это призыв для вас. Духовный рост для вас. Если же нет, то вам нужно остановиться и раскаяться. Призыв совершать спасение направлен к верующим людям. И, кстати, он помогает вам, знаете, чем? Когда вы видите плоды спасения в вашей жизни, то это формирует вас, знаете что? Уверенность в спасении. В том, что Бог совершил, и в том, что вы идете в правильном направлении. Когда вы видите, что нет никакого духовного роста в вашей жизни, это очень важный звоночек. Нужно остановиться и подумать, а был ли тот момент, когда я был духовно рожден, или его не было? Может быть, вы пытаетесь расти, но на самом деле вы не способны расти. Вы не можете расти. И поэтому вам так тяжело. Осознайте Евангелие, раскайтесь пред Богом. Христос говорит, без меня не можете делать ничего. Если вы не в Христе, то вы просто ветвь, которая лежит рядом, но никак не живая ветвь. Как же увидеть? Как же увидеть этот процесс духовного роста? Как же увидеть возрождение, следствие возрождения, плоды возрождения? И нам нужно перейти к второй составляющей. Это послушание истине. Помимо духовного рождения, нам необходимо послушание истине. Помните, Христос говорит для каждого из нас, для верующего, Он говорит, овцы мои слушаются голоса моего. Послушание – это то, на что нам нужно особенно обратить внимание. Посмотрите, как здесь говорится в 12 стихе. «Как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего». На чем он делает акцент? Он строит это повеление совершать свое спасение, которое он им дает, на их послушание. Послушание. Подождите, послание, какое мы сейчас прочитали? Как оно называется? Послание? А, замечательно, Филиппийцам. Это очень интересный город. Очень интересный город. И он имел одну особенность. Это город, который был наполнен римскими гражданами. Как вы знаете, в этот город отправлялись на свою пенсию воины римской армии. Ну, некоторые, может быть, какие-то уже за выслугу лет, некоторые, может быть, получили ранения, и они отправлялись жить в этот город. Этот город был наполнен военными, и он был поистине римским городом. Не только потому, что он прилежал к Римской империи, но наполняли его римские граждане. И для военных людей слово «послушание» звучало по-особенному. То слово, которое он здесь использует, он знаете, где применяется? Когда низший чин в армии подчиняется высшему чину. Если вы вспомните или соберете остатки ваших каких-то знаний касательно римских армий, то вы заметите, что римские армии, они были очень дисциплинированными. Послушание высшему чину характеризовало каждого солдата, независимо от того, молодой он или уже в летах, или он уже ветеран. Он был готов, не раздумывая, слушаться своего командира. Это очень важно. Командир легиона имел очень большую власть. И вы думаете, ну слушайте, ну как же он управлял большой армией, столько людей, как он отдавал им приказы? Вы начнете исследовать дальше римскую историю, и вы заметите, что когда управлял битвой, да, командир легиона, он отдавал приказы только некоторым людям, которые трубили в трубы. И определенный звук говорил всей армии, что им нужно делать, атаковать или отступать. Давайте спроецируем это на нашу христианскую жизнь. У нас есть свой командир. Если вы верующий человек, то у вас есть один господин, один Господь. Кто? Иисус Христос. Я задам вопрос, как же Он управляет всеми нами? У Него есть определенные средства. Я вам точно скажу, это не труба. Это Писание. И мы должны быть послушны Писанию. Есть ли в вашей жизни послушание истине? Или нет? Задайте себе вопрос. Такой вопрос. А послушен ли я во всем или только в том, что мне нравится? Характеризуется ли ваша жизнь послушанием? Или вы такой бунтарь, который не слушается? Для духовного роста необходимо быть послушным. Как часто вы открываете свою Библию? Нужно же знать, как поступать. Но многие люди хотят поступать, не зная. И один мой друг, очень интересный, когда проповедовал на этот текст, он знаете, что предложил сделать? Он говорит, а давайте мы пригласим вашу Библию на интервью. Что ваша Библия о вас расскажет? И для многих христиан, мне кажется, это будет страшный сон, если вдруг их Библию пригласят на интервью, и она будет говорить, когда ее читают, когда ее листают, когда ее носят куда-нибудь, или она просто лежит на полке под килограммами пыли. Но заметьте, что здесь главный акцент не в том, чтобы просто читать, но быть послушным, то есть поступать в соответствии с истиной. Без истины Писания не может быть духовного роста. Мы должны это понимать. Помните, Петр говорит, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Без Писания не может быть духовного роста. Когда Иисус молится Отцу, вспомните Иоанна 17 глава, мы говорим, есть у духовного роста есть синоним, это слово освящение, то есть удаление от греха и стремление к святости. И когда Христос, Он обращается к Отцу, Он говорит, освети их истинную. Слово Твое и есть истина. Как вы относитесь к Писанию? Послушны ли вы Ему? Заметьте, что здесь говорится о постоянном послушании. Здесь не вот какое-то, знаете, я разок послушался и все. Но нет, стиль жизни должен быть у вас таким. Быть послушным Слову. Мы знаем, что апостол Павел примерно в 50-м году пришел в город Филиппы. Это во время второго миссионерского путешествия. Мы знаем, что во время третьего миссионерского путешествия он снова заходит в эту церковь, это 56-й год. Мы знаем, что сейчас он находится в тюрьме. И он пишет это послание, это примерно 61-62 год. О каком промежутке он здесь говорит в этих стихах? Как вы были послушны во время моего присутствия, так во время отсутствия. О 12 годах жизни. И эти 12 лет жизни характеризовались послушанием. Сколько лет жизни вашей характеризуется послушанием Богу? Может быть, это секунды? У кого-то, может быть, минуты? Но это должно быть постоянным. Нам нужно проверить свою жизнь на наличие послушания. Нам нужно иметь в то же время правильное отношение к послушанию. Часто в последнее время, когда люди начинают углубляться в доктринах благодати, я слышу какие-то странные призывы, которые являются крайностями. Очень часто люди не понимают, почему они должны быть послушны. Почему они должны быть послушны истине Писания. Вся христианская жизнь должна характеризоваться послушанием. Но нам крайне важно понимать, почему я должен быть послушен. Задайте себе такой вопрос. А почему вы послушны тем или иным заповедям Писания? Что вы хотите достичь? Для чего вы слушаетесь? Там родителей, читаете Писание, молитесь, то, что говорит Писание. Зачем вы все это делаете? Нередко нам тяжело бывает читать или молиться, любить или прощать, бороться с грехом. И все это потому, что мы не понимаем, зачем мы должны быть послушны истине Писания. Некоторые люди говорят, что верующий человек ничего не должен делать. Мы живем по благодати. Но так ли это? И знаете, я встречал людей, которые аргументируют это, что верующий человек ничего не должен. И аргументируют относительно правильными стихами Писания и оперирует к определенным правильным истинам Писания. Никакие дела не могут улучшить или ухудшить Божьего отношения ко мне. Как вы относитесь к этому? Если вы будете непослушны вашим родителям, и вы знаете, вам периодически за это прилетает сверху, да, от родителей, от самих, когда вы им непослушны, откажутся ли от вас родители? Перестанут ли они быть вам родителями, если вы будете им непослушны? Но мы скажем, ну да, наверное, они от нас не откажутся. С другой стороны, если вы будете вот каждый день жить в послушании родителям, станут ли эти родители ближе к вам? Ну, конечно же, это принесет вам какие-то благословения, но в то же время они и так уже к вам самые близкие люди. Они ваши родители. Насколько можно близко они к вам уже находятся. Конечно же, когда мы читаем Писание, мы видим, когда Бог провозглашает нас своими детьми, Он остается нашим Отцом на протяжении всей нашей жизни. Да, мы, бывает, согрешаем против Него, но Он применяет к нам свою дисциплину. Почему? Потому что Он любит нас. Но как Он был Отцом, так и Он остается нашим Отцом. На самом деле, отношения между Богом и человеком не строятся на основании дел людей. Да, и об этом говорит Писание. Мы не будем с этим спорить, потому что об этом вы почитаете в послании к римлянам, об этом вы прочитаете во всех остальных посланиях. Если бы Божье отношение к нам формировалось на основании наших дел, то если мы будем честными, мы должны будем сказать, что мы сейчас все должны быть в аду. Согласитесь, если бы Божье отношение к нам было на основании наших дел, то мы сейчас были бы все в аду. И если быть честными, то мы должны сказать, что Бог любит нас не за что-то. Бог любит нас вопреки всему. Согласны вы с этим? Хорошо. Но означает ли это, что верующий человек ничего не должен делать? Мы можем сказать, да, он не должен платить за свое спасение. Как ни до обращения, как ни для того, чтобы спастись, так не после момента спасения. Но тут идет одно большое «но». Я читаю послание апостола Павла, и я вижу очень много призывов, когда апостол Павел повелевает верующим. Я читаю наставление Христа, и Христос говорит, так вы должны поступать. Я читаю послание Иакова, и я вижу там более 50 повелений. Он говорит, значит, вы что-то все же должны делать. И вы придете, знаете, к какому заключению? Что верующий человек, он живет в очень интересной парадигме. Не должен, но должен. Не должен, но должен. Он не должен зарабатывать свое спасение. Он не должен строить свои отношения с Отцом на основании своих дел, как законник. А часто мы согрешаем в этом. И касательно студентов, знаете, когда это проявляется? Верующих студентов. Когда вам предстоят экзамены. Вы знаете, что у вас в конце недели экзамен. Как вы пытаетесь прожить эту неделю? Ой, я попытаюсь прожить ее очень святой жизнью. Боюсь отступиться налево, направо, мне не надо грешить. То чтобы, для чего? Вы думаете, что вы расположите Бога, и Он поможет благодаря вашим делам сдать хорошо экзамен. Вы не ловили себя на такой мысли никогда? А в остальные дни? А, это не так важно. На самом деле нужно все дни жить таким образом. С другой стороны, то есть мы понимаем, что мы не должны строить наши отношения с Отцом как законники на основании своих дел. Но с другой стороны, мы не только удаляемся от законничества, но мы и выступаем против беззакония. Верующий человек должен поступать по слову. Должен. Не из-за того, чтобы как-то расположить Бога, но потому, что Бог уже расположен к нему. И об этом говорит нам все Писание. Помните учение о добрых делах в посланиях Павла? Это все касается вашего послушания. Вы заметите, что дела – это не средство вашего спасения. Дела – это следствие вашего спасения. Не средство, но следствие. Другими словами, мы послушны Слову не для того, чтобы спастись, а потому что уже спасены. Если вы посадите яблоню, она должна приносить плоды. Не для того, чтобы стать яблоней, но потому что она уже яблоня. Согласитесь? Так же и здесь. Помните, что мы не зарабатываем спасение. Бог, как Он стал нашим отцом, так Он им и будет. Но как любой родитель, Он ожидает послушания от своих детей. Он требует, чтобы дети были похожи на Него. Поэтому нет места никакому греху в жизни по благодати. Помните, апостол Павел говорит в послании к римлянам, он говорит, станем ли грешить, чтобы умножилась благодать? Какой его ответ? Никак. Никак. Нет места греху. Верующий человек будет послушен, потому что он верующий, а не для того, чтобы стать им. И нам нужно это уловить. Вы думаете, как это проиллюстрировать? Вспомните историю, которую рассказал Христос про виноградаря, который звал к себе работников. Помните? Он вышел утром рано, позвал одних, в обед вышел, там еще много-много раз выходил. И потом уже за час до конца рабочего дня он подозвал еще людей, пригласил работать. И помните, как все закончилось? Что он начал делать? Когда он начал раздавать зарплату, он начал раздавать зарплату с каких? С последних. И последним дал один динарий. Первые же думали, что они больше потрудились, они больше совершили служение. Сколько дал он им? Динарий. Бог всем поровну дает благодати, вне зависимости от наших дел. Но хорошим примером того, что человек живет, верующий человек живет в парадигме «не должен, но должен», служит другой пример из того же Евангелия от Матфея. Вспомните, был, значит, это мы вспоминаем какую главу? 18 главу Евангелия от Матфея. Значит, был государь, у которого был раб, который должен был ему 10 тысяч талантов. 10 тысяч талантов – это примерно 60 миллиардов рублей. Мы просто как-то всегда прочитываем эту историю так быстренько, очень быстро, и говорим, о, ну что, должен был, как 10 тысяч рублей. Нет, на самом деле примерно 60, а может быть сейчас уже и больше. И он приходит к царю и просит царя, подожди, я тебя все тебе заплачу. Но царь понимает, что он не может ему этого заплатить. И царь что делает? Прощает его. Он только отошел от царя, приходит, видит другого своего должника, который должен был ему 3 месячных зарплаты, 100 динариев. И он начинает его истязать и отдает его в темницу, чтобы тот работал, и весь его заработок будет перечисляться на счет этого прощенного раба. И мы знаем, что царь узнал об этом. И что сделал царь? Посадил его в темницу, этого раба, который был злым, и сказал, не выйдешь оттуда, пока не отдашь всего долга. У вас нет никакой проблемы. Всего долга этого он не мог отдать за 1000 лет примерно. Его долг равнялся, ранний долг, да, который у него был, который был ему прощен. И мы начинаем понимать, слушайте, что-то здесь происходит не так. Бог тебя простил, и ты должен был простить. Должен был простить. И у этого человека, у него появился новый долг. Какой? Прощать. Он должен был послушен Евангелию. Поэтому в жизни христианина нет места непослушанию. Если вы добровольно начнете грешить, то есть быть непослушными, Бог не вмешается в вашу жизнь, как в Евреям в 12 главе сказано, бьет же всякого сына, которого любит. Он будет наказывать, если вы верующий человек, и вы решите быть непослушным. Но мотив какой у Бога? Он любит. И он говорит, если в вашей жизни не приходит наказание за грехи, нет божественного вмешательства. Когда вы долго упорствуете в грехе, то это свидетельствует о чем? Что вы и не сыны. Вы и не сыны. Верующий человек не должен быть послушен Писанию, чтобы заработать Божие расположение, но должен быть послушен Писанию, так как Бог уже расположился к нему. Помните это. По контексту, если вы посмотрите вторую главу Филиппийцам, то вы увидите, что нам дан совершенный пример послушания. Это кто? Иисус Христос. И мы переходим с вами к третьему, к третьей составляющей этого призыва – совершать свое спасение. Совершайте свое спасение. Мы с вами говорили о чем? Что нам необходимо духовное рождение, нам необходимо послушание истине. Третье, что мы должны знать, что мы стремимся куда? В подобие Иисусу Христу. Подобие Христу. Это третья составляющая этого призыва. Задумайтесь на минутку. Где финал вашего физического роста? Куда мы все спешим? Растем, так сказать. Ну, если вы так посмотрите, смертность на Земле 100%, и, в общем-то, наверное, нас ждет такой же результат примерно. Мы сыграем все с вами в ящик. Но не так в духовном росте. В духовном росте есть определенная цель. Совсем иная. Посмотрите, подумайте. Он говорит, совершайте свое спасение. Но что конкретно стоит за этим призывом? Будьте подобны Иисусу Христу. Вот о чем он здесь говорит. Контекст отвечает нам. Будьте все более и более похожими на Иисуса Христа. Это цель нашего духовного роста, который будет наивысшим образом прославлять самого Бога. Чуть ранее он рассказывает нам о великом уничижении Христа. Бог стал человеком. Но еще чуть ранее он говорит нам, ибо у вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Они будут задавать тон вашей практике. Они будут задавать тон всем вашим словам или делам. Стремитесь ли вы быть похожими на Иисуса Христа? Подобие – вот что нам необходимо. Подобие Иисусу Христу. Есть ваш любимый стих в Библии. Ну, после Иоанна 3,16, он у всех любимый. Есть другой любимый стих. Римлянам 8,28. Помните такой стих? «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Как мы любим этот стих. «Все содействует ко благу». Мы видим, что любим утешать друг друга этими словами. Что бы у нас в жизни ни произошло, все содействует ко благу. И мы такие радостные, все, прям отошли от этого стиха. Но задайте себе вопрос. А что подразумевается под этим словом «благо»? Наши друзья-харизматы могут сказать, ну, это будет у тебя классный Lexus, будешь в церкви приезжать с красавицей женой, я смотрел видео не так давно, будет у тебя все замечательно, будешь здоров и вообще болеть никогда не будешь. Бог сам направляет это все для твоего блага. О чем здесь говорится? Мы радуемся этим стихам, мы рады этим стихам, но мы не понимаем, что такое благо. Знаете, что полезно? Дочитывать стихи до конца. Вот отрывок надо взять, почитать. Посмотрите, что написано в 29 стихе Римлянам. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Вот ответ. За словом «благо» стоит, знаете что? Подобие Христу. Сам Бог определил для верующего человека, что это для него благо. Не Lexus, не деньги, не беззаботная жизнь. Но что? Но подобие Христу. И все в этой жизни направлено для того, чтобы верующий человек становился все более подобным Иисусу Христу. Наше преображение в образ Христа возможно только тогда, когда мы созерцаем самого Христа. Посмотрите, что делает апостол Павел. Он говорит, у вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе, и потом рассказывает, кто такой Иисус Христос. Он показывает нам его мотивы. Он показывает нам его смирение. Он показывает нам, кто он есть, его действия. И поэтому мы должны быть все больше и больше походить на Него. Мы должны знать, кто Он есть. Еще один очень известный стих, который касается духовного роста, записан в 1 Коринфянам в 3 главе. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, взирая на славу. Мы должны видеть Христа, чтобы становиться все более и более похожими на Него». Знаете ли вы, кто такой Иисус Христос? Для верующего человека, цель жизни которого быть больше похожим, все более и более быть похожим на Иисуса Христа, нет другого героя. Вы очень много, возможно, знаете, я за собой замечал, я очень много знаю вещей о каких-то музыкантах, истинно, о каких-то музыкантах, каких-то футболистах. Я могу вам сказать, как вчера Реал сыграл. Но в то же время это все не так важно, да это вообще не важно. Важно знать только то, кто такой Иисус Христос, чтобы быть все больше и больше похожим на Него. Стремитесь ли вы к этому? Павел даже дает нам еще один очень уникальный способ быть более похожим на Христа. Если вы посмотрите в это послание Филиппийцам, 3 глава, 17 стих, он дает очень интересный призыв. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете у нас». Он говорит, Христа вам могут показать другие зрелые верующие люди, и вы должны равняться на них. Возможно, вы не знаете ответа на какие-то вопросы. Как вам поступить в той или иной ситуации, чтобы быть больше похожим на Иисуса Христа? Обратитесь к тем, кто зрел, кто преуспевает в этом процессе больше, чем вы. И для нас становится понятно, почему он здесь говорит со страхом, с благоговением и трепетом, некоторым содроганием. Мы должны совершать свое спасение. Почему? Потому что мы становимся все больше и больше похожими на Иисуса Христа. Но с другой стороны, вот вы если начнете исследовать вот эти слова со страхом и трепетом, вы начнете исследовать, где они используются, каких людей они описывают, если возьмете всю Библию, и вы заметите, что это словосочетание относится к людям, которые находятся в присутствии Бога. Они благоговеют, и более того, их трясет от того, что они находятся в присутствии святого Бога. И мы тем самым переходим с вами к последней составляющей этого призыва совершать свое спасение. Мы также с вами говорим, что мы находимся в присутствии Бога. Но Бог находится не только, знаете, вокруг нас, но Бог находится где? В нас самих. Четвертая составляющая – это упование на Бога. Совершайте свое спасение, уповая на Бога. Посмотрите на 13 стих. Он должен порождать у вас какие-то вопросы. Здесь сказано, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Вот это финал. Знаете, иногда ты бежишь куда-то, спешишь, что-то делаешь и думаешь, сейчас все будет вот классно. И приходишь, а финишной линии нет, и думаешь, ну, куда же я спешил, не в ту сторону, да, кажется. И кажется, когда я читал эти стихи, мне думалось, ну, слушайте, он говорит, что мы должны прилагать все старание, мы должны следить за нашим возрождением, мы должны заботиться о нашем послушании. И в результате он говорит, знаете, почему все нужно это делать? Потому что Бог внутри вас работает, и Он производит в вас и хотение, и действие. Это очень интересная истина. Причина или основание нашего действия, нашего послушания, нашего совершения спасения, знаете какая? Это Божья работа внутри нас. Конечно же, у нас здесь возникают многие вопросы. Как же то, как же все? Но интересно, что все Писание говорит нам об этом. Например, Христос говорит, без меня не можете делать ничего. Соответственно, никакое доброе дело мы не можем совершить без Христа. Еще прочитаю вам тот же самый стих из 2 Коринфянам 3 главы, 18 стих, что я вам уже читал, но в другом переводе прочитаю. Более точным, на мой взгляд. Кассиан пишет, когда он говорит апостол Павел, что он говорит? «И мы все с открытым лицом, отражая, как в зеркале славу Господнем, преображаемся в Его же образ от славы в славу». И дальше он переводит, послушайте как. и преображает нас Господь, который есть Дух. Господь. У нас самих нет сил, чтобы производить эту внутреннюю перемену. Я вам задам вопрос, а где происходит вообще этот духовный рост? Где происходят все перемены в нашей жизни? И я вам отвечу, они происходят здесь. И потом только они выходят наружу, через наши слова или дела. Все наши победы или наши поражения в битве за святость, в уподоблении Христу, они происходят у нас здесь, в голове. Сначала грех зарождается здесь, и потом только он воплощается в жизни. У нас нет сил, чтобы изменять себя внутри, и мы должны с вами признать свою беспомощность. Именно поэтому нам необходимо упование на Бога. Посмотрите на 1 главу 6 стих. Апостол Павел, он полностью уповает на Бога, когда говорит об этих верующих. «Будучи уверен в том», то есть он пишет о этих верующих, «что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, что тот, кто приложился однажды к вам своей силой, возродив вас, он будет совершать это дело до конца, до вашей физической смерти или когда придет Христос». Он полностью уповал на Бога. Заметьте, что все, о чем мы говорили до этого момента, оно говорило о нашей внешней работе, о том, что мы должны проявлять, о том, что мы должны прилагать все старание, о том, что мы должны показывать спасение, чтобы оно было видно, очевидно через нашу речь, через наши дела, через наши отношения с другими людьми, через наши реакции на окружающие нас обстоятельства. Мы должны прилагать все старание. Но здесь этот стих говорит о том, что у этих действий есть свое основание. У этих внешних действий есть внутреннее основание, и это Божья работа. Давайте все же обозначим, о чем данный стих не говорит. Некоторые верующие, не знаю, может, не верующие, кстати, они читают этот стих, говорят, слушайте, ну можно сложить ручки. В общем-то, Бог же производит в нас все, и хотение, и действие. Зачем мне прилагать все старания? Я сложу ручки, буду сидеть. Знаете, такая духовная лень. Но сам Бог меня изменит. Разве Он не силен изменить? Об этом данный стих не говорит. Посмотрите контекст, в который он помещен. Везде повеление, 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 что мы должны прилагать все старания. Один мой друг хороший пример привел. Он говорит, что верующий человек, он подобен фермеру, который не может заставить урожай вырасти из земли и полностью полагается на небо и землю. И, конечно же, Писание говорит, что Бог произвращает урожай. В то же время никто не посчитает труд фермера бесполезным. Вы же согласны с этим? Что труд фермера, он не бесполезен. Он делает все, чтобы этот урожай мог вырасти. Но он не может заставить это семечко расти сам. Второе, о чем этот стих не говорит, что Бог не несет ответственность за наши грехи. Бог не несет ответственности за наши грехи. Некоторые люди, они читают этот стих и говорят, ну, значит, желание же Бог во мне производит и действие. И вот я сейчас согрешил, значит, это Бог так совершил. Оставьте эти злые мысли. Писание очень ясно говорит, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Здесь не сказано, что Бог производит в вас все желания и все действия. Здесь сказано, что Бог только производит в нас те желания, которые помогают нам быть более подобными Иисусу Христу. У нас возникает вопрос. Слушайте, а каким образом Бог производит в нас хотение и действия? Как так происходит? Если вы заметите, то к концу жизни многие люди, если даже жизнь у них была длиной одинаковая, на Христа будут похожи по-разному. Например, если сейчас вы возьмете всех, кому 20 лет, есть все, кто кому 20 лет? О, замечательно, сейчас мы вас и возьмем. И вы по-разному подобны Иисусу Христу. По-разному. Посмотрите на третью главу. Откройте, пожалуйста, третью главу этого же послания. С 12 стиха. «Говорю так не потому, чтобы уже достиг или усовершился». То есть сам апостол Павел говорит. «Но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели». То есть апостол Павел говорит, что он прилагает все старание. Он предлагает все свои силы, чтобы стремиться к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. И посмотрите на 15 стих этой главы. «Итак, кто из нас совершен, кто из нас зрелый, он говорит, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то есть те, кто из вас незрелые, что он говорит? То это Бог вам откроет». У нас, конечно же, мы можем долго размышлять, как Бог направляет нас, как Бог изменяет нас, как Бог производит нас и хотение, и действия. Но здесь мы можем о многих способах говорить. Но здесь сказан один очень ясный способ. Знаете какой? Бог открывает нам истину. Бог открывает нам истину. Истина воздействует на наш разум, разум воздействует на нашу волю. И потом у нас появляются благие желания в соответствии с этой истиной, соответственно, наши новые действия. Подумайте, размышляя над этой, может быть, тяжелой фразой, над этим учением, которое апостол Павел здесь говорит, подумайте, может быть, в этом кроется ответ на вопрос, почему я не расту? Вы не задавали себе таким вопросом, почему я не расту? Почему другие растут, а я не расту? Когда мы говорим, что Бог производит нас и хотение, и действие, нам кажется, что мяч на Божьей стороне. И мы тут свободные с ракеткой ждем подачи обратно. Но я хочу вернуть мяч обратно. Если Бог изменяет нас, открывая нам истину, то мы должны стремиться туда, где эта истина провозглашается. И ответом на этот вопрос, почему я не расту, может быть, я сам удаляюсь из этих мест. Какие средства может Бог использовать? Какие средства, может быть, вы избегаете, какие Он использует? Чтение Писания. Тот же Дух, который написал Слово, тот же Дух находится и в вас, если вы верующий человек. Вам нужно синхронизировать свою голову, свой разум вот с этой книгой. Что то, что здесь, должно быть здесь. Но что мы делаем? Мы не читаем. Мы не слушаем проповеди. Мы не прилагаем к этому никакого старания. Нам нравится какую-то деятельность, возможно. Но зачем читать? Может быть, поэтому вы не растете? И Бог не изменяет вас, и Его труд не совершается в вас. А как у вас обстоит дело с молитвой? Если Бог производит в вас и хотение, и действие, то вы зависимы от Него в этом процессе духовного роста. Взываете ли вы к Нему, чтобы Он изменял вас или нет? Не пренебрегаете ли вы христианским общением? Мы видим, что Бог особую роль отдал церкви, да, верующим, которые вокруг вас. Они могут вас наставлять в истине, они могут вам исправлять, они помогут вам увидеть, где вы несовершенны. Когда вы живете один на Северном полюсе, вы слабо увидите свои несовершенства. Но как только вы женитесь или выйдете замуж, вы сразу осознаете, что вы не такой белый и пушистый человек. Другой верующий человек поможет вам увидеть все ваши несовершенства. Стремитесь ли вы в собрание к верующих, или вы стремитесь в собрание неверующих? И истина не воздействует на вас, и никто вам не показывает ваших изъянов. Еще один интересный вопрос хотел вам задать в конце. Как вы относитесь к Божьему провидению? Помните, я вам говорил, притом знаем, мы цитировали апостола Павла, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Более точный перевод – Он во всем содействует ко благу. То есть все обстоятельства вашей жизни, радость и печаль, может быть, какие-то трудности во взаимоотношениях с другими людьми. Может быть, вы сейчас испытываете какие-то притеснения. Или, наоборот, вы на Мальдивах отдыхаете. Все эти обстоятельства сам Бог направляет для того, чтобы вы духовно росли. Там, где вы сейчас находитесь, или те трудности, или ситуации, с которыми вы столкнетесь, как вы их будете оценивать? Будете ли вы задавать себе вопрос, а как через эти обстоятельства я могу быть более похожим на Иисуса Христа, потому что сам Бог их дал мне? Давайте подведем итог. Сегодня мы говорили о четырех составляющих призыва совершать свое спасение. Первый, и он основополагающий, это духовное рождение. Если этого шага нет, дальше можете не ходить. Второе, мы говорим, что нам нужно послушание истине. Третье, это подобие Христу. И четвертое, упование на Бога. Упование на Бога. Давайте в конце дадим определение духовного роста из этого стиха. Духовный рост – это процесс уподобления в образ Иисуса Христа, который совершает Бог внутри нас и который мы проявляем, прилагая все старание в наших словах и делах. Еще раз. Духовный рост – это процесс уподобления Христу, который совершает Бог внутри нас и который мы проявляем, прилагая все старание в наших словах и делах. Я хотел оставить вам пример апостола Павла. Апостол Павел был великий служитель. Вы согласны с этим? И знаете, что он говорит? «Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать его во мне не была тщетна». Он говорит, благодать внутри него, благодать действовала. «Но я более всех их потрудился». Он много совершил, он прилагал все старание. Но он делает одно замечание. «Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Вот как он понимал свое служение. Мы с вами обозначили, куда мы должны стремиться, и к чему мы будем, и какую тему мы будем развивать всю эту конференцию. Давайте мы сейчас встанем и помолимся, чтобы Бог благословил нас прилагать все старание, совершать свое спасение. Великий Бог, мы славим Тебя за Твою милость, которую Ты однажды оказал нам, когда Ты спас нас. Мы славим Тебя за ту силу, которую Ты приложил к нам, чтобы нас воскресить из мертвых, и чтобы мы стали духовно живыми людьми. Мы славим Тебя за то, что Ты даешь нам обетование, что Ты эту силу от нас не отнимешь, и Ты будешь работать с нами. Мы благодарим Тебя за Твой труд, который Ты совершаешь, потому что в нас нет сил, у нас самих нет сил изменяться и быть подобными Христу. Но мы молим Тебя, чтобы Ты помог нам быть более послушными, чтобы Ты помог нам все более и более прилагать старания, проявлять то спасение, которое Ты совершаешь. Мы от Тебя зависим, но просим, чтобы Ты удалил от нас всю лень и благословил нас жить в святости. Тебе да будет слава во всем. Аминь.